Оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня и стоила жизни, как говорят в Генштабе, 200 украинских солдат. Мы хотим понять, как бои в Донецком аэропорту изменили украинскую армию и проанализировать текущее состояние дел на фронте. Для этого в студию мы пригласили военного журналиста, главреда сайта Censor.net Юрия Бутусова. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Юрий, скажите, стоило ли, по вашему мнению, так долго защищать этот аэропорт?
Нужно четко определить, что такое аэропорт. Аэропорт — это пригород, предместье Донецка. Стоило ли там вести боевые действия, защищать украинскую землю? Безусловно, стоило, и то, что наши войска удержали позиции в районе Донецкого аэропорта, и то, что там ведутся бои, это лучшая гарантия того, что с этого плацдарма рано или поздно Украина вернет себе снова, скажем, контроль за теми землями, которые оккупировала российская армия. Но есть маленький вопрос, маленький аспект, который стал большой трагедией. К сожалению, в результате неграмотного военного планирования, политических решений, оборона Донецкого аэропорта у нас в январе 2015 года стала, по сути, в основном обороной нового терминала Донецкого аэропорта. То есть вся трагедия и вся печаль, весь ужас тех дней заключался в том, что на территории аэродромного комплекса было одно здание, скажем, в котором продолжали обороняться украинские воины. То есть было два объекта. Был новый терминал, и рядом была уже разрушенная 13 января диспетчерская башня, башня управления Донецкого аэропорта. Вот эти позиции прикрывали украинские воины. Ключевой из них был новый терминал. Вот. Поэтому оборона Донецкого аэропорта в январе свелась к боям вокруг попытки нашего командования удержать, не считая жертвами, остатки вот этого нового терминала, где украинские воины занимали примерно треть здания, и сопутствующих рядом двух позиций, то есть это башня, ключевой момент, и там недалеко, в километре от них, была метеостанция, где также была группа поддержки, размещалась, через которую шло снабжение. Так вот, все бои велись за то, чтобы наши подразделения удержали вот это здание нового терминала. Стоило ли его удерживать? На самом деле, надо сказать, что тактической ценности, военной необходимости удерживать это здание не было. На тот момент уже в этом не было никакого смысла. Поскольку за период перемирия противник, пользуясь прекращением огня со стороны украинских войск, приблизился, доразведал все позиции, спокойно приблизился на расстояние атаки, перебросил подкрепление в новый терминал, на позиции вокруг терминала. Взял таким образом под контроль и под наблюдение пути снабжения нового терминала. И это читаемые ходы, я о них писал еще во время перемирия. Они лежали на поверхности, и другие тоже люди писали. И многие военные обращались к командованию и говорили о нецелесообразности в этих условиях уже удерживать новый терминал. Там очень простая ситуация. Подходы у противника к новому терминалу со стороны Донецка, они обеспечиваются скрытно через комплекс зданий, там ближайшая автобусная станция. То есть подходы с нашей стороны не просматриваются, а наоборот, подходы с украинской стороны к новому терминалу прекрасно просматриваются, потому что нашим нужно пересечь взлетно-посадочную полосу абсолютно открыто. Мы как на ладони.
Так, то есть вы считаете, что даже символического значения в этом, в принципе, нет? Надо было уходить оттуда, когда мы уже понимали, когда Украина понимала уже о том, что вот окружены солдаты?
Значение этой обороны заключается в том, что украинские воины показали, что даже в безнадежной тактической обстановке, которая была очевидна для каждого солдата в новом терминале, для каждого, вот, несмотря на это, они выполняли приказ до конца, несмотря на потерю всех офицеров, несмотря на то, что не было уже ни снабжения, воды не было. Они последние три дня, они пили лед, который они растапливали своим дыханием. У них не было топлива, у них не было воды, у них была температура холоднее, чем сейчас на улице, до минус 20. У них не было питания, И в конце у них уже не было и боеприпасов, да, им нечем было отбиваться. И они не сдавались, и пока не все оставшиеся, пока не было противником взорвано последняя комната, где держали оборону, пока не погибли и не были ранены все защитники до единого, никто не сдался.
Юрий, какие украинская армия могла бы вынести уроки из этого сражения и вынесла ли?
Уроков здесь много. Прежде всего, главный основной урок. Командир, тот, кто принимает решение, несет ответственность за жизнь своих подчиненных. Чтобы солдаты, самое основное, солдаты должны доверять своим командирам. Они должны знать, меня не бросят. Это самое важное на войне чувство и понимание. К сожалению, украинское командование не продемонстрировало. Это взял на себя все командование, к сожалению, лично 17 января взял на себя командование начальник генерального штаба Муженко. К сожалению, он нарушил полностью воинскую субординацию, потому что управлять всеми действиями в районе аэропорта должны были, во-первых, командующий сектором Б, во-вторых, командующий антитеррористической операцией генерал Попко, командующий сектором Б генерал Довгань. Вместо этого начальник генерального штаба прибыл из Киева, не владея обстановкой, не имея никакой информации о ситуации, не зная качества войск, вдруг прилетел и взял на себя управление боем.
Какие ошибки он совершил?
Ну, во-первых, это нарушение воинских уставов. Он возглавляет орган оперативно-стратегического управления. И через голову непосредственных начальников начинает командовать подразделениями. Но это полное игнорирование вообще менеджмента, системы управления, вообще боевых уставов, логики, здравого смысла.
Раз еще что-то есть?
Это основное, я вам хочу сказать. То есть это привело к отсутствию тактической гибкости. То есть приехал начальник из Киева для того, чтобы лично докладывать президенту. В результате простое решение в этой ситуации, оно было одно – дать приказ на отход. Ну нет смысла из этого кусочка бетона отдельного, последнего оставшегося, жертвовать жизнями людей. За 17-20 января в новом терминале и при попытках доставить туда подкрепление – погибло 63 украинских воина. Вот. Один еще считается пропавшим без вести. Его есть тело, но оно идентифицируется. Один находится в плену. Более 20 наших воинов были обменены, вызволены за это время из плена. Один до сих пор находится в плену, Тарас Колодий. Вот, к сожалению. Но это символ стойкости украинских воинов. Аэропорт, оборона этого нового терминала. Это символ стойкости украинских воинов. Это взаимовыручка солдат, младших командиров. Это стремление и стойкость стоять насмерть и выполнять боевую задачу любой ценой. Этими качествами мы гордимся, и этот подвиг навсегда войдет во все учебники украинской истории.
Юрий, прервемся на пару секунд. Мы сейчас продолжим.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире радио «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня у нас в гостях Юрий Бутусов, военный журналист. Мы говорим годовщине ухода украинской армии из Донецкого аэропорта и уроках, которые извлекла из этого украинская армия, соответственно. Юрий, скажите, как вы думаете, за этот год как-то изменилась качественно наша армия? Стало ли в ней больше боеспособных частей? Потому что в Донецком аэропорту воевали добровольцы, мотивированные сейчас. Сейчас стало больше таких людей, которые могут вот защищать аэропорт так, как тогда?
Да, безусловно, есть позитивные изменения в украинской армии, связанные с тем, что большее количество мотивированных добровольцев получило боевой опыт. К сожалению, минус заключается в том, что армия не создает условия для того, чтобы мотивированные профессионалы, добровольцы сохранялись на воинской службе. К сожалению, эти изменения позитивные, они касаются наших подразделений на уровне до роты, как правило, максимум до батальона. Все, что находится выше командования на оперативно-тактическом, на стратегическом уровне, это просто не выдерживает никакой критики, Это такой же хаос, как и во времена Януковича. Даже хочу вам сказать, по сравнению с временами, скажем, до 2014 года, уровень и качество армейского управления ухудшилось на порядок, поскольку была развалена действующая, уже предусмотренная уставами, нормативными документами, система управления войсками. Ее развалил господин Муженко, потому что его стремление в ручном режиме управлять взводами и ротами доходит до абсурда, и мы это видим, к сожалению, на примере операции зимой 2015 года. Вот. То есть нам необходимо восстановить нормальную систему управления, когда есть генеральный штаб, он выполняет свои задачи, есть оперативные командования, выполняют свои задачи, штабы бригад выполняют свои задачи. У каждого из этих командиров своя сфера ответственности, свой уровень компетенции, и они действуют самостоятельно и сами отвечают за результат. А не приезжает дядя из Киева и говорит, я этот взвод сейчас направлю туда, я так решил, потому что я начальник генерального штаба. Если ты хочешь, господин Муженко, командовать взводами, пожалуйста, снимай с себя должность начальника генштаба, принимай роту и веди ее в бой. Это будет нормально, соответствует уровню мышления этого командира.
Мы задали такой же вопрос, какие проблемы сейчас есть в украинской армии, военному эксперту Института Евроатлантического сотрудничества Игорю Козию. Давайте послушаем.
Основная проблема, она всегда была и есть, это проблема организации взаимодействия. Между ведомствами, такими как Национальная гвардия, Сбройные силы Украины, соответственно, МВД, можно сказать, да, украинская армия стала не та, которая она была. Она стала более морально закаленная, подготовленная. Да, уже наметились тенденции к ее реформированию, к ее оздоровлению, решению вопросов по материально-техническому обеспечению, по обеспечению вооружения и техникой. Пошли вопросы, связанные с борьбой с коррупцией. Все эти вопросы начали постепенно развиваться. Постепенно, еще раз говорю. Но они пока находятся на начальной стадии. А нужно уже, чтобы система сама, имеется в виду государственная система, набрала оборотов и работала полностью. К сожалению, за два года, как мы видим, это оказывается недостаточно времени для того, чтобы это пошло.
Это был военный эксперт Игорь Козин. Говорит, что реформы начались, но только начались. Юрий, вы согласны с этим? Что-то сдвинулось с места?
Смотря что понимать под реформами. Если мы говорим, что стали покупать больше предметов снабжения, благодаря тому, что военный бюджет 2015 года составил 50 миллиардов гривен, да, стали покупать больше. Но ведь и бюджет стал гораздо больше. Называть ли это реформой? Ну, вы знаете, я не понимаю. Для меня реформа – это изменение структуры и качества управления и организации. Вот это реформа, потому что меняет все кадры, меняет руководящие кадры. Вот от этого зависит качество. И, к сожалению, если мы смотрим на структурные реформы, здесь изменений, увы, никаких нет. Идет второй год войны, а, к сожалению, до сих пор Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не разработал обязательную по закону программу развития вооруженных сил, что предусмотрено законодательством, они обязаны ее разработать и подать ее на рассмотрение руководству страны. Они не разработали программу развития вооружений вооруженных сил. В результате мы финансируем, мы налогоплательщики, тратим 5% ВВП, тратим 55 миллиардов гривен в бюджете 2016 года на финансирование статей, не программ, а статей бюджета. А мы обязаны их тратить на программы развития. И пора бы уже за два года войны такую программу разработать. Ведь писать программы – это не сидеть в окопе под бомбами и снарядами. Да? Это ведь можно сделать. И нужно. Давно пора. И положено по закону. Отсутствие базовых, ключевых документов оборонного планирования не позволяет говорить о структурных реформах. Их нет, потому что реформа начинается с плана. Будет план – будет реформы. Нет плана – будет болтовня – рассказы в Фейсбуке, слово «реформы», «реформы», «реформы» как халва. Да? Но, к сожалению, реформы про них говорят, а фактически этого не делается. Меняются, я бы хотел сказать важное, в аэропорту и сегодня в армии поменялись люди, те, кто находится на передовой. Они стали опытнее, они стали грамотнее, они стали мотивированнее, они стали злее, они стали... Это солдаты свободы. Но... Этим солдатам свободы необходимо сегодня компетентное командование, которое будет отвечать уровню этих солдат, сержантов, лейтенантов, офицеров, которые несут свою службу на передовой в боевых частях, на уровне рота-батальон.
У нас в гостях Юрий Бутусов, военный журналист. Мы говорим о годовщине ухода украинской армии из Донецкого аэропорта и уроках, которые украинская армия должна была бы извлечь из них. Мы продолжим через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире радио «Донбасс Реалии».
Мы продолжаем в эфире программа «Донбасс Реалии». У нас в гостях Юрий Бутусов. Говорим об уроках для украинской армии через год после ухода из Донецкого аэропорта. Юрий, как вы оцениваете сейчас управляемость нашей армии? То есть сейчас, тогда было очень много добровольческих батальонов, сейчас поступили новости о том, что на базе батальона «Дуг Правый Сектор» создаются батальоны «Захид» несколько. Насколько они управляемые? Сейчас есть ли вот эта системность того, что люди будут выполнять приказ?
У нас нет проблем с людьми, которые готовы выполнять приказ. У нас есть проблема с теми людьми, которые эти приказы обязаны отдавать. Вот это у нас ключевая проблема. Она таковой была с самого начала, потому что если приказ делается нереалистичным, то очень трудно найти людей для его выполнения. Если приказ не учитывает текущую обстановку, опять-таки трудно найти людей для его выполнения. Вот у нас проблема со звеном управления, а с теми, кто идет в бой, проблемы в Украине нет, слава богу.
У нас на телефонной связи Владислав Селезнев, начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер вам.
Вы слышали, у нас в гостях вот Юрий Бутусов, вы слышали его заявление о том, что вот командование недостойно бойцов, то есть проблемы серьезные с управляемостью, что приезжает начальник Генштаба и своими приказами меняет, ломает всю субординацию армии. Вы можете как-то это прокомментировать?
Ну, безусловно, давать оценку деятельности руководства Генерального штаба – это не совсем мои компетенции. Мы также помним о том, что есть определенная вертикаль, структура подчиненности, и, безусловно, начальник Генерального штаба, офицеры Генерального штаба не могут напрямую помогать военнослужащим, бойцам, которые находятся на первой линии обороны. Есть соответствующие командиры, есть соответствующие ранжирования и соответствующий узкий функционал у каждого командира, который находится на своем месте. Безусловно, год, что прошел после всем известной операции на территории Донецкого аэропорта, он преподнес нам определенные итоги и дал тот опыт сдерживания противника в течение длительного времени на тех рубежах, на которых мы находимся. Мы все находимся на пороге еще одной достаточно неоднозначной сложной даты в истории украинской армии, времена образца на пороге дебальских событий. И, собственно говоря, надо четко понимать, что и Донецкий аэропорт, и дебальские события – это составляющие одной, собственно говоря, всем известной трагедии. Трагедии украинского народа, в отношении которого развязана война государственным соседом Российской Федерации. И необходимо учитывать, что помимо героизма военнослужащих, которые на первой линии обороны сдерживали противника, нужно учитывать и тот фактор, что к этому героизму добавляется и вопросы обеспечения войск, и вопросы управления войск, и вопросы координации.
Владислав Дмитриевич, скажите, а сделаны ли какие-то выводы вот из Иловайска событий, из Дебальцева, из событий в Донецком аэропорту? Потому что очень много обвинений со стороны экспертов, журналистов, бойцов самих звучали в адрес именно командования, именно субординации, именно структуры.
Что касаемо определения, кто есть виновен в той или иной кампании, в том или ином событии или факте, который происходил за время антитеррористической операции, компетенция в первую очередь относится к компетенции украинского суда. Именно он должен определять своим решением, виновность или невиновность того или иной персонали. Оценки и мнения, безусловно, они могут быть разные. И в этом контексте мы учитываем не только информационные факты, но и личностное отношение людей к тем или иным персоналям. Но все-таки я настаиваю на том, что оценку деятельности или бездеятельности тех или иных персоналей, в том числе тех, кто постоянно на слуху, в первую очередь должен давать суд.
Спасибо, Владислав Дмитриевич. Это был Владислав Селезнев, начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины. Юрий, как-то отреагируете на то, что сказал Владислав?
Владислав сказал абсолютно разумные вещи. Я могу только согласиться с его подходом.
Мы продолжим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044 490 2905 и 044 490 2906. Ваш голос в эфире радио «Донбасс Реалии».
Юрий, давайте коснемся еще такой проблемы, вот психологического состояния бойцов. Как вы его сейчас оцениваете? Положение у нас ни мира, ни войны. Какая там атмосфера сейчас на фронте, в тылу?
Ну, атмосфера такая, что те, кто намерен сражаться за Украину до конца, они продолжают выполнять боевые задачи. Часть людей ушла из армии, демобилизовалась, но они сохраняются как боеспособный резерв, и в случае обострения обстановки они вернутся в армию защищать родину. Есть проблема, конечно, та, что в результате определенных таких стратегических подходов к мобилизации, которые направлены на увеличение численности армии, без учета качественной составляющей, к сожалению, во многих частях призван контингент, который имеет различные заболевания, в том числе алкоголизм. Вот, есть немотивированный личный состав. В принципе, эту проблему сама армия признает. Поэтому проблема, к сожалению, в масштабах и в том, что эта проблема системно не решается. Не решается она потому, что Украина де-факто ведет войну силами небольшого относительно костяка своих вооруженных сил, и давно-давно назрела необходимость вести войну силами профессиональной армии. Нам необходимо создавать профессиональную армию, чтобы мы научили людей работать так, как должна работать современная армия, которая полностью состоит из мотивированных бойцов, которые должны получить хорошую подготовку и максимально возможное в украинских условиях экипировку и оснащение. Мы не имеем права больше терять технику в руках необученных, либо немотивированных военнослужащих. Да? Мы не можем доверять оружие алкоголикам. Мы не имеем права тратить деньги на тех, кто не хочет защищать родину, уклоняется от выполнения боевых задач.
Нужно повышать качество личного состава.
Мы не должны гнаться за количеством. Мы можем сокращать армию, но мы должны знать, те, кто на передовой, это мотивированные бойцы, и они обеспечены всем возможным, что у нас есть.
Спасибо, Юрий. У нас, к сожалению, уже мало времени. Это был Юрий Бутусов, военный журналист, главный редактор издания «Цензорнет». Мы говорили об уроках, которые должна была бы извлечь украинская армия через год после ухода из Донецкого аэропорта. Спасибо, Юрий.